В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.05 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Продолжаем наш умный парень. Александр Бобров, доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России. Александр Кириллович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон для ваших сообщений, телеграм для ваших сообщений говорит Москобот. И в YouTube-канале «Говорит Москва» стрим есть, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем, наверное, с чего? Начнем мы с того, что в Пентагоне заявили, что считают допустимым применение американского вооружения для ударов по Крыму. И вот это интересно. То есть понятно, что все вот эти вот сообщения, что Украина просит разрешения, американцы говорят только для обороны, вглубь России бить не надо, даже по тем территориям, которые они считают спорными и так далее. Но оказывается, что это не более чем ритуал, потому что когда это выдается, это уже как свершившийся факт. Что это за тактика такая?
Ее можно сравнить с попыткой открытия окна Овертона, когда они тестируют реакцию Российской Федерации на предмет того, каким образом Россия будет реагировать на возможное применение ударов. Затем эти удары предпринимаются, они вновь повышают ставки, и они идут по пути эскалации конфликта, причем в любой момент они могут сказать, что они несут никакой ответственности, что это украинская сторона делает, при этом, по мнению Вашингтона и их союзников, Украина лишь обороняет во всей специальной военной операции, поэтому это просто попытка постепенной эскалации напряженности и, ну, если хотите, сварить на медленном огне весь тот суп под названием «Украинский конфликт».
Но, хорошо, если они тестируют, тогда вопрос, то есть какие-то моменты, которые заставят их, например, сдать назад? Или же, потому что с нашей стороны тоже же сразу же вопросы возникают, особенно после там Севастополя, каких-то еще резонансных там белгородских обстрелов. То есть, ну когда уже? А вот это когда уже, каждый воспринимает по-своему. Что это там? Тяо применить? Банковую разгромить? Не знаю, по Вашингтону все что угодно.
В этом исключается опасность перехода конфликта, который ведется конвенциональным оружием, в ядерную плоскость. Именно поэтому Россия и Беларусь неоднократно проводили свои ядерные учения для того, чтобы показать, что с одной стороны у нас есть такие возможности, мы можем их использовать, но с другой стороны мы используем это исключительно в оборонительных целях, как последний довод королей. И в свою очередь как раз-таки Запад и вынужден на это соответствующим образом реагировать, и поэтому их решение о передаче Украине соответствующих комплексов вооружения, а затем и его использование против территории Российской Федерации, и является их ответом на то, что они воспринимают как эскалация со стороны России. Здесь, конечно, очень многое зависит от того, какие будут выстроены красные линии, как будут правильно они восприниматься той и с другой стороны, потому что сейчас этот совершенно нормальный дипломатический термин превратился в какой-то анекдот, да, никто этих красных линий не воспринимает, хотя на самом деле, если мы посмотрим на тем, как ведется вообще военные действия, как раз-таки обе стороны очень хорошо понимают недопустимость перехода конфликта за определенные очерченные круги. Потому что если бы так оно было, то уже давным-давно и одна и другая страна использовала бы весь арсенал своих возможностей.
А все-таки мы это не делаем. Давным-давно или все-таки не делаем по каким-то другим причинам? Потому что здесь, знаете, про потенциалы эскалации сейчас рассуждают в контексте той же самой Второй мировой войны, когда у сторон было оружие массового уничтожения, но его не применяли. То есть в Первую мировую войну там боевой газ применяли и так далее. А, соответственно, во Вторую мировую там как-то несколько иначе к этому относятся. Ну вот почему-то это сравнивают, не знаю.
Не, сравниваю действительно так. Я бы скорее сравнивал бы это с Первой мировой. Там была окопная война очень.
Да.
Почти не менялся фронт, по крайней мере, на Западном фронте без перемен было. На Восточной было более все динамично, но в Первую мировую войну все-таки мы еще не увидели тех технологий, которые были применены во Вторую мировую. И как раз-таки появлению Соединенных Штатов оружия того, что называется массовое уничтожение ядерного оружия, mm-hmm. и привело к тому, что Япония капитулировала, и было наконец-то подписано акт о капитуляции 2 сентября 1945 года. И как раз-таки сейчас те процессы, которые были запущены, в том числе в России, с точки зрения нашего экономического развития, о необходимости развития уже имеющихся вооружений, появление новых технологий, которые могут совершить революцию в военном деле, именно они будут определять исход этой позиционной войны, потому что, как ни крути, что в Харькове, что в Запорожской области, угу. в Херсонской, Донецкой, Луганской народных республиках стабилизировался фронт. И да, там иногда мы там, в течение недели можем там, буквально 1-2 километра топтаться на месте, а потом взять под контроль какой-то населенный пункт, все равно это не меняет стратегический расклад сил, потому что если бы Россия воевала только с Украиной, то, может быть, конфликт закончился бы достаточно быстро. Но мы воюем против всего западного блока, как это ни крути.
Западный там, блок угу. в этом не совсем уверен, то есть там тоже определенная вот эта дихотомия сохраняется, когда генсек НАТО говорит, что не видит непосредственной угрозы со стороны России, но при этом говорит, что надо снабжать Украину, чтобы нанести России стратегическое поражение, потому что после Украины возьмутся за там, восточную, центральную Европу, и это такой диссонанс? И как в этом разобраться? Про что это?
Ну, это не совсем диссонанс, это просто попытка сокрытия своих намерений, поскольку если бы генеральный секретарь Североатлантического альянса сказал бы, что они идут войной на Россию, то тогда он бы получил бы внутренний кризис, поскольку в европейских странах достаточно большое количество людей, они не готовы к такому развитию событий, и, скорее всего, он бы просто потерял бы свою должность. А здесь, с одной стороны, он говорит о том, что, конечно, Россия не представляет никакой угрозы, но одновременно с этим, с другой стороны, он оказывает поддержку не только Украине, они оказывают поддержку странам Прибалтики для того, чтобы повысить уровень милитаризированности Балтийского региона. Они, конечно же, науськивают и своих партнеров на Балканах, потому что там ситуация тоже остается очень сложной. Они продолжают оказывать нажим, скажем, на Сербию. Они достаточно активны за пределами Европейского региона. Посмотрите, как Соединенные Штаты Америки по линии своих двусторонних связей пичкают оружием фактически Японию, Южную Корею, Австралию, Новую Зеландию. Поэтому НАТО сейчас как раз-таки проводит такой глобальный курс на сдерживание России, Китая и других альтернативных центров силы.
Хорошо. Если попытаться оттолкнуться от, например, вот этой эскалационной лестницы Кана, которая оценивает потенциал к эскалации конфликта там, и переход к ядерному конфликту. Потенциал, понятно, но человеческий фактор здесь можно оценить, то есть роль человеческого фактора и роль человеческой психологии в потенциале сдерживания и не перехода через все эти черты.
Человеческий фактор здесь, безусловно, присутствует, и во многом из гуманистских соображений проводится специальная военная операция. Обратите внимание, как президент неоднократно говорил о том, что мы не пытаемся воевать числом, а умением, мы пытаемся сохранить солдат, и это создает определенные рамки для этого конфликта. То есть, опять же, мы практически не видим штурма крупных городов, мы все равно говорим о ядерной эскалации на уровне риторики, а не каких-то конкретных действий. То есть здесь я считаю, что как раз-таки вот этот гуманистский фактор, он играет очень важную роль. С другой стороны, что очень часто подобного рода рациональность и разумность, которые проводят специальные военные операции, может восприниматься странами Запада как определенная слабость. И здесь они тоже психологически пытаются надавить на наше руководство, пытаясь показать себя, если хотите, такими жесткими сторонниками эскалационного курса против России.
То есть для них удивительно, почему, например, Россия не разбомбила в труху Киев, как, например, когда-то американцы разбомбили сначала ковровыми бомбардировки, устраивали там Белграда или Багдада, а потом заходили в Багдаде, например, да, и добивали тех, кто еще жив остался.
Конечно. Для того, чтобы это было понять, это то же самое нужно объяснить, что было бы, если Российская Федерация попыталась бы установить пророссийскую власть где-то в Канаде, прям непосредственно у границ Соединенных Штатов Америки, и Канада бы, в свою очередь, решила бы войти в ОДКБ или в ШОС, и Соединенные Соединенные Штаты были бы вынуждены на это как-то реагировать, но им было бы весьма сложно вести военные действия против фактически братского народа. Вот здесь точно такая же будет аналогия, и так же, как и американо-канадский конфликт, это последний раз в 19 веке был, точно так же и у нас российско-украинский конфликт, он достаточно сложный, потому что он бьет по самому сердцу нашей цивилизации. И страны Запада, они, им как раз действительно сложно понять, как, почему мы ведем эти военные действия не с точки зрения логики военной рациональности, которая предполагала бы, что, коль скоро Россия имеет преимущество в силе военной в целом, то мы должны, по идее, этот конфликт достаточно быстро закончить. Но вот эти гуманитарные калькуляции, они, конечно, играют очень важную роль в том, как это все происходит.
Но, Александр Кириллович, для танка-то двое нужны. Если мы целиком и полностью такие рациональные, и даже, наверное, я встречала такой термин, идеализация международных отношений, вот мы что-то в идеальное пытаемся, то другая страна, она по-другому рассуждает. И как здесь
быть? Вы знаете, я бы не стал бы назвать нашу нынешнюю внешнюю политику идеализированной ни в коем случае.
Представление о том, как надо, и как бы мы же про реал-политик, мы про рациональность. Ребята, нам нужно, давайте не будем, как в фильме «На последнем берегу», заканчивать жизнь, в конце концов. Давайте договариваться, торговать выгоднее, чем воевать. Соответственно, базы свои отведите, гарантии безопасности давайте сделаем. 80 лет назад удалось. А потом все пошло по наклонной. А та страна говорит, а нам нормально.
Ну, им нормально, поскольку они живут только сегодняшним днем. После нас хоть потоп, как раз-таки на Западе и придумали этот термин в период Великой Французской революции. Поэтому сейчас мы просто видим поколение политиков, которые живут исключительно сегодняшним днем. Может быть, где-то на подкорке, где-то интуитивно они понимают тупиковость выбранного пути, но, тем не менее, они не могут отыграть назад, и это уже демонстрирует с достаточно высоким уровнем протеста против них самих на всех выборах, и выборах глав государств, и парламентских выборов в самых разных странах. И поэтому так или иначе, курс на более стабильные, предсказуемые, самое главное, рациональные отношения с Россией как соседом вынуждены, поскольку мы все являемся заложниками географии, он в любом случае восторжествует. Другой вопрос, сколько времени пройдет, сколько они еще понесут жертв, сколько они еще спишут различные военные техники, прежде чем они упрутся в неминуемый итог этой конфликта.
Но американцы-то не упрутся, потому что у них, что называется, война на аутсорсе. Неоднократно высказывались, что с их стороны позиции следующие, что очень удобно сейчас, за нас воюют украинцы, мы просто поставляем оружие, но вот сейчас, правда, пришли сообщения с пометкой срочно, что страны НАТО не договорились о многолетней помощи Украине, 40 миллиардов только только в течение 25 года будут выделены, и все, но есть уверенность, видимо, у штатов, что, во-первых, ни одна мышь не проскочит и кардинального политического слома в Европейском Союзе не будет. Ну да, скептики придут, но их можно маргинализировать, обвинить в том, что кто-то какой-то горничный там домогался, кто-то на своей машине служебной жену по бутикам возил, ну что-то подобное. А Украина будет вот воевать и все.
Знаете, я не вижу такой самоуспокоенности в рядах Соединенных Штатов Америки по той простой причине, что да, если бы они продолжали контролировать мир так, как они это делали в конце 80-х, начало 90-х годов, то можно было бы говорить о том, что им совершенно не важно, как ведутся военные действия, сколько они будут вестись на Украине и так далее. Сейчас Европа, европейский континент, где позиции американцев действительно сильны, она не играет такой важной роли в международных отношениях, которую она играла еще как минимум 10 лет тому назад. Конечно, там, если мы берем Украину, то здесь позиции американцев сильны. Но что происходит на Ближнем Востоке, где они буквально на глазах видят, как тает их доминирование? Что происходит в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно в контексте усиливающегося Китая? Как они постепенно теряют свое влияние на заднем дворе в Латинской Америке? Поэтому они совершенно справедливо считают, что коль скоро на Украине все более-менее неплохо, надо как-то постараться откупить откупиться от того же Зеленского, которого Трамп назвал лучшим бизнесменом в истории, да, и сконцентрироваться на других проблемах, которые для них более важны, чем то, что происходит на Украине. Для нас же вопрос Украины — это не какой-то там отдаленный географический сюжет, а это то, что касается нас напрямую. Поэтому в наших глазах порой бывает гиперболизация значения американского фактора, влияние и значение вот того, что происходит на Украине, на судьбы мира. А порой им совершенно это все неинтересно, потому что им важно, что у них непосредственно происходит.
То есть вы считаете, что, перевожу просто на народный язык, что у нас до сих пор присутствует комплекс провинциала, и мы поэтому ориентируемся на то, кто выиграет в Соединенных Штатах Америки, и от этого как выборы, и от этого как будто бы будет зависеть перспектива конфликта?
Нет, у нас нет такого. У нас просто это связано с тем, что то, что происходит сейчас на Украине, нас действительно волнует напрямую, потому что это часть нашей цивилизации. Ну, точно да. Так же, как американцев бы волновал там Карибский кризис номер два, потому что он находится в непосредственных границах от этой страны. То есть точно так же, как индийцев волнует то, что происходит в Пакистане. То же самое, как китайцев волнует то, что происходит на Тайване. У кого о чем болит, тот о том и говорит, в принципе. А что касается нашего такого повышенного внимания к тому, что происходит на выборах в Соединенных Штатах, мы просто прекрасно понимаем, что человек, который займет Белый дом, он очень сильно может нам подпортить кровь. И поэтому нравится нам это или нет.
Куда больше.
Да, об этом и речь, что вне зависимости от того, кто займет эту должность, какой из стариков, 81-летний или 78-летний, тем не менее, это люди, которые также напрямую влияют на то, как Россия на постсоветском пространстве не только будет выстраивать свою внешнюю политику. Поэтому мы относимся к этому достаточно внимательно, но, опять же, я считаю, что не нужно переоценивать значение всего того, что происходит там, на то, что будет происходить здесь.
Но какие у нас есть дипломатические инструменты для того, чтобы, ну, хотя бы через дипломатию, конечно, разрешение украинского конфликта – это большой вопрос, но хотя бы для того, чтобы себе какую-то еще подушку безопасности выстраивать, наверное, даже с расчетом на будущее?
Если говорить про первую часть вопроса, то, в принципе, этот дипломатический процесс идет. Он идет с самого первого дня украинского кризиса, когда были несколько раундов переговоров в Стамбуле. Даже когда Украина под нажимом Великобритании отказалась от подписания соглашения, все равно дипломатический процесс идет. Этот торг, он не заканчивается вплоть до сегодняшнего дня. Другой вопрос, что мы пока не видим, какие могут быть возможные положения того мирного договора, который в любом случае положит конец специальной военной операции. Просто модальность этого договора будет зависеть от того, в какой момент он будет подписан. И это неоднократно, собственно, и говорило наше руководство. Что же касается вашего второго вопроса, то сам факт, что Российская Федерация, несмотря на всевозможные санкции, продолжает развиваться, усиливать свои позиции на глобальной арене и является лучшей подушкой безопасности и лучшей витриной наших достижений. Поскольку, если мы вспоминаем, в принципе, все, что происходило на Украине в 2014 году и в 2004 году, это же было противопоставление какого-то красивого европейского будущего.
Конечно.
И страшного прошлого, связанного с Российской Федерацией и СНГ. Правильно, они купились. Вот сейчас мы видим обратную тенденцию. То есть по мере ухудшения ситуации в Европе и улучшения ситуации в Евразии будет происходить переоценка этих самых ценностей. И обратите внимание на то, как сейчас развиваются страны, скажем, Шанхайской организации сотрудничества. Там просто потрясающие совершенно темпы экономического роста и возможности, которые открывают интеграция в Евразии как таковой. Поэтому это просто процесс не быстрый, но то, что вектор задан правильный, у меня нет никаких сомнений.
Там между участниками, насколько я понимаю, просто нету такого острого политического именно противостояния на грани боевых действий. Поэтому, да, там сейчас трек на экономическое сотрудничество. Вот. Но здесь-то с Западом у нас тоже мы прекрасно торговали и так далее. И в какой-то момент дипломатам и политикам удавалось сдерживать вот эти противоречия. Но кому-то, видимо, там, условно, тем же Штатам захотелось нечто большего после развала Советского Союза. И как это, пустоты, да, вот эти образовавшиеся собой занять. И, соответственно, все это вылилось в политическое противостояние и уже никакой экономики.
Вы знаете, так уж получилось, что дипломатия – это очень неблагодарная профессия, поскольку когда царит мир и государства гармонично развивают двусторонние и многосторонние отношения друг с другом, особенно те страны, которые живут в одном регионе, почему-то никто не приписывает эту заслугу дипломатам. Все считают, что это само собой разумеется.
Само собой, да.
Зато когда конфликты вспыхивают, все тут же вспоминают, что вот дипломаты плохо сработали, и поэтому сейчас работают военные. Я вам могу сказать, что абсолютно в любых двусторонних и многосторонних отношениях есть противоречия. И они в любой момент могут привести к каким-то серьезным кризисам, в том числе и военно-политическим. Говорить о том, что Шанхайская организация сотрудничества, она вот всегда и вечно будет стабильной, нельзя, потому что сама ШОС создавалась как, факт, как инструмент превентивной дипломатии, чтобы Россия с Китаем не воевали, чтобы страны Центральной Азии друг с другом не разругались, там сколько территориальных конфликтов между Таджикистаном, Узбекистаном, Киргизией друг с другом. Сейчас в этой организации входит Индии и Пакистан, у которых взаимные ядерные претензии. Сейчас там есть Иран. В качестве наблюдателей у нас там присутствует очень много ближневосточных государств. То есть мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы нам всем на этом огромном евразийском континенте сосуществовать, поддерживая концепции евразийской безопасности, нужно выдерживать правильные... вот.
Да, да. Но если мы между собой на территории Евразии можем... как-то обеспечить стратегическую безопасность, то проблема заключается в том, что Соединенные Штаты Америки, видимо, исповедуя некую логику островитян, мы далеко, а вся заварушка в Евразии нас никогда не коснется, имеют инструменты довольно серьезного влияния на вот эту стратегическую стабильность, которую в Евразии и хотят выстроить.
Конечно, они действуют в классической логике дизрапторов, то есть как сделать так, чтобы их стратегические противники оказались в ситуации такого рукотворного кризиса, идеального шторма, который они же сами спровоцируют для того, чтобы их внутренне ослабить. Я думаю, страны евразийской интеграции и, в принципе, Шанхайской организации сотрудничества, они это прекрасно понимают и стремятся ни в коем образом не допустить и такого гиперболизированного американского фактора. Именно по этой причине страны ШОС, они сейчас очень активно занимаются урегулированием конфликта в Афганистане, потому что это была такая зияющая дыра всей евразийской безопасности. Но, несмотря на то, что и Соединенные Штаты, и их ближайшие союзники, они действительно действуют в логике островитян, нельзя сказать, что они полностью защищены от любых проблем. Если мы берем те же Соединенные Штаты Америки, не просто так они пытаются выстроить огромную стену от Мексики, поскольку со стран Латинской Америки они сталкиваются со всем комплексом новых вызовов и угроз. У них постоянно возникают сложности, связанные с выборными процессами в странах Латинской Америки, где очень много идет не по их сценарию. Если мы говорим их про ближайших их союзников, скажем, Японию и Южную Корею, не просто так они внимательно следят за ситуацией вокруг Северной Кореи. То есть, опять же, мы живем в мире, где нет каких-то стабильных островков, вот куда можно сбежать и не следить за международными отношениями, там, чувствуя себя очень вольготно и думая, что все тенденции современного мира, они будут где-то там, а ты живешь вот в таком земном рае. Вот таких мест не осталось. И хотя Европа и пытается себя позиционировать как цветущий сад вокруг каких-то непонятных, непроходимых джунглей, на самом деле это представление о мире середины 20 века, но никак не 21-го.
А понимание того, из чего строится мир в 21 веке, насколько он четкий?
У европейцев он очень иллюзорный, они живут своим великим прошлым. Вот европейское могущество, доминирование в международных отношениях началось с эпохи великих географических открытий, то есть 1492 года. То есть, чтобы мы понимали, что такое в нашей истории 1492 год, это еще 40 лет до Ивана Грозного. То есть, вы представьте себе, насколько давно это было. И за 500 лет они просто привыкли, что они самые могущественные, самые сильные, они могут навязывать свое влияние, свою точку зрения, они могут продвигать свои неоколониальные практики и высасывать все ресурсы со всего мира. Конечно, ты к этому привыкаешь, потому что ко всему привыкаешь достаточно быстро. Даже с лингвистической точки зрения, обратите внимание, что английский язык является языком международного общения, и они совершенно не изучают других иностранных языков. Зачем? И так все на их языке говорят. Это очень сильно расхолаживает. Даже есть английский термин crap, да, это вот разъедает тебя изнутри. Ты действительно привыкаешь к тому, что мир вертится вокруг вокруг тебя. Сейчас этому наступает конец. И конец связан не с тем, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине или, скажем, Китай пытается вернуть обратно Тайвань. Нет, это связано с тем, что мир становится многополярным. А многополярность предполагает, очень подробное знание мира, в котором мы живем, что ты должен знать абсолютно все регионы мира, б, уметь с ними договариваться на равноправной основе. И вот эта ломка, с которой столкнулись европейцы, она связана именно с этим, что они к такому роду, ведения дел не привыкли.
То есть мы пытаемся донести мысль, что условно симбиоз интеграционных процессов может существовать, глобальный Европейский Союз есть, там евразийская интеграция и так далее. А логика западноцентричного мира в том, что есть только конкуренция интеграционных процессов, и на данный момент они пытаются ее выиграть по старым лекалам.
Конечно, и более того, интеграция, она предполагает, что и ты развиваешься, и твои партнеры развиваются, а не так, что ты выстроил эксклюзивный клуб тех, кто развивается, за счет всех остальных.
После новостей продолжим. Александр Бобров с нами, доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России. Это программа «Умные парни», радиостанция «Говорит Москва». Ваши вопросы вижу. Давайте после новостей в режиме блиц зададим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15:35 в столице. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Александр Бобров с нами, доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России. А Адам вас спрашивает. Если исходить из того, что конфликты заканчиваются переговорами, мы же понимаем, что вопрос только цены и в ущербе друг другу. Россия того не отступит от своих целей. Значит, в чем цель Запада? Нанести нам ущерб. А если что-то пойдет не по их плану, они об этом думают?
Значит, и нанести ущерб, и чем дольше будет вести специальные военные операции, тем лучше для стран Запада, поэтому они всячески торпедируют любые договоренности, мы это увидели как раз на примере Стамбула. Цена вопроса, безусловно, но одновременно с этим это должна быть такая формула, при которой и российское общество, украинское общество, европейское общество, они примут эти условия. До тех пор, пока не сложится ситуация таким образом, при котором они поймут, что лучше договориться именно так, нежели продолжать вести военные действия.
Но ведь получается, если у Штатов есть какая-то теория, что они могут измотать экономику Российской Федерации таким образом, что здесь условно какие-нибудь бунты начнутся и попытки взорвать страну изнутри, понятно, но наоборот сплочение чувствуется здесь и... В самих Штатах есть, может быть, тоже усталость от того, что там или в Европе, но там никаких бунтов особенно объективно не происходит. Даже на Украине бунтов не происходит. И, по сути, откуда вот эта теория взялась, что если долго-долго-долго, то тогда кто-то измотается, первым моргнет и пойдет на сдаваться.
Теория была такая, что сразу после начала специальной военной операции против России были введены санкции. Да. Сейчас и все эти пакеты санкций, которые принимает Европейский Союз, они лишь дополняют, уточняют то базовое, что было введено в 2022 году, а до этого пробировалось еще в 2014 году. Логика была такая, что, будут краткосрочные эффекты, все выйдут на улицы против действующих властей. Этого не произошло. Дальше они рассчитывали на то, что как-нибудь это отразится на выборах президента в этом году. Этого не произошло. Угу. Теперь они пытаются изолировать Россию, сделать так, чтобы Россия не могла договариваться с другими странами, введя логику всех этих санкций, так называемые умные санкции, которые они сейчас вводят, против тех экономических операторов, которые пытаются выстраивать взаимоотношения с Россией. Здесь это тоже не работает. То есть они привыкли к тому, что если уж они вводят какие-то ограничительные меры, то они обязательно работают. И это действительно то, что помогало им доминировать в международных отношениях, если мы говорим Штаты, после окончания Второй мировой войны. Поэтому здесь просто рушится их логика, к которой они привыкли. По этой простой причине, соответственно, сейчас ядерный электорат Дональда Трампа высказывается за то, что с украинским кризисом его надо заканчивать. И это та причина, по которой он говорит о том, что у него обязательно с президентом Путиным заключит сделку, и он это сделает тут же, как только переизберется, и поэтому многие полагают, что в случае победы Трампа могут быть какие-то подвижки именно в американской позиции.
Потому что Трампу больше интересен Ближний Восток и разборки Израиля с Ираном?
не им прежде всего китайцы, конечно. Угу. Для них как раз-таки Дональд Трамп, когда он был президентом США, было видно, что он пытался поменять представление своего глубинного государства, его истеблишмента, пытаясь убедить в том, что Китай является большим противником, чем Россия, что Китай может нанести больший удар. Отсюда все те торговые войны, которые мы видели между Вашингтоном и Пекином в конце 10-х, начало 20-х годов. Здесь будет точно такая же логика. Он полагает, что мы недостаточно сильны для того, чтобы нанести американцам какое-то стратегическое поражение. У нас только ядерное оружие есть, как последний довод королей. А с экономической точки зрения, как раз-таки китайцы могут им нанести непоправимый ущерб. И поэтому он пытается сделать все, чтобы американская военная, дипломатическая, экономическая вот вся эта мощь обрушилась как раз-таки на китайцев. И он действительно mm-hmm. является вот, приверженцем именно этой точки зрения. Более того, если мы вспоминаем те решения, которые он принимал, будучи президентом, он пытался всячески отградиться от Европы. Он отказывался от любых форм сотрудничества. Он вводил вот все вот эти потолки на военные расходы, чтобы заставлять европейцев активнее проводить внешнюю политику, которая отвечает американским точкам зрения. Поэтому он полагает, что просто демократы, они слишком вот заигрались и на Украине, и на Ближнем Востоке. И надо действительно заниматься теми вещами, которые для американцев им ближе к сердцу. Но а Китай им, конечно, ближе.
Тогда получается, что здесь, как это, борьба того, что считать истиной, как Киссинджер писал, угу, происходит. Да. То есть у Трампа одна идея, у демократов другая идея. И вопрос, в чем нужно убедить, например, общественное мнение. То есть можно предположить, что в какой-то момент, если Трамп приходит к власти, американцы могут точно так же свернуть украинский проект, как они за сутки свернули афганский проект?
За сутки вряд ли, но то, что действительно американцы достаточно быстро откажутся от такой поддержки всесторонней украинцев, на это действительно можно рассчитывать, поскольку Афганистан — это не первый пример того, как американцы откуда-то спешно выходили. Они из Вьетнама быстро выходили, они из Ирака стремились как можно скорее сбежать. И поэтому
другие достаточно... цивилизации.
Ну, для них Украина точно такая же отдаленная цивилизация. Да? Это не то, что касается их напрямую. Вот представьте себе, насколько важнее им то, что происходит, скажем, в Венесуэле. Потому что это находится рядом, в непосредственной близости от них. Что происходит в Мексике? Для них это действительно важно. А в самих Соединенных Штатах они даже не могут ответить на вопрос, что такое Украина, что такое Россия, чем мы вообще-то украинцев отличаемся. Для них это какая-то война внутри русского мира. Но просто там действительно есть какой-то островок демократии вот в океане тоталитарного режима. Вот что рисуется в американской голове.
А если попытаться понять, что рисуется в европейской голове? Сейчас выборы во Франции проводятся, соответственно, в Британии проводятся выборы. Очень интересные результаты, причем, насколько я понимаю, и Сунак, и Макрон добровольно решили внеочередные выборы проводить, испытывая там определенные сложности. Но, видимо, исповедуя убеждение, что общественное мнение можно во всем убедить, как у них получается пока убеждать общественное мнение в том, что там поддерживать Украину надо, невзирая на экономические проблемы.
Вот как раз-таки Риши Сунак и Эммануэль Макрон оказались в ситуации политического цугцванга, когда любое следующее действие будет хуже предыдущего, и поэтому их решение о досрочных выборах – это попытка спасти их падающий рейтинг. То есть если они думают, что если они проведут как можно скорее поспешно эти выборы, есть вероятность того, что по старой памяти за них еще более-менее проголосуют, и они смогут протянуть еще несколько лет. Если же проводить выборы в тот период, который он предписан, угу, как это было в Великобритании и во Франции, то тогда они гарантированно проиграют. И здесь попытка как можно скорее это все провести, в случае с Францией, так вообще до Олимпийских игр, которые для них являются вот квинтэссенцией всех двух президентских сроков у Эммануэля Макрона, с тем, чтобы в итоге выйти победителем.
То есть это технический трюк?
Это технический трюк, но который, как известный, значит, пранк, выходит из-под контроля, поскольку они совершенно не ожидали, что ультраправые во Франции, по крайней мере, смогут достичь рекордного результата за всю свою историю.
Они будут уверены, скорее всего, что их можно маргинализовать?
Ну вот сейчас посмотрим, как удастся ли это сделать во втором туре, потому что они сейчас объединились с левыми Жан-Люка Меланшона для того, чтобы не позволить им в самых разных округах победить. И ситуация действительно очень сложная, то здесь все 50 на 50. Вот в воскресенье мы поймем, на насколько им это удалось сделать. При этом, если все-таки правые победят, то во Франции сложится ситуация, которая называется коабитасьон, сосуществование президента, который исповедует одну идеологию, и премьер-министра, который исповедует другую. Попытка маргинализации, особенно в европейской истории, она всегда чревата очень серьезными последствиями. Поэтому, скорее всего, они не то чтобы будут пытаться их маргинализировать, а скорее перекрасить в свой цвет, поскольку в любом случае понятие европейского консенсуса, оно присутствует. Все равно у Франции есть огромное количество обязательств со своими соседями, Соединенными Штатами Америки, поэтому очень сложно этим политикам быть совсем уж антиэстеблишментскими.
А к чему это тогда истерика даже в медиа европейских? То есть, условно, не попытки, а возможности Ле Пен занять премьерское кресло...
Ну, не самой Марин Ле Пен, а ее фаворита.
Ее фаворита, да-да-да, конечно. Пугает гораздо больше, чем, например, образующийся какой-то вот этот конгломерат евроскептиков, небольших, но в Центральной Европе. Там венгры немножечко, словаки немножечко, там кого еще можно привести в пример? Ну, сербов в какой-то степени, там вообще как проводники Китая их считают.
Так, по порядку. Значит, да. Чего они больше всего боятся? Они боятся потерять власть. То есть Эммануэль Макрон, он действительно чувствует, как эта власть уходит из-под ног. Ей нужно делать все для того, чтобы закрепиться. Что касается Марин Ле Пен, она предпринимает не первую попытку захватить власть во Франции.
Захватить, но всегда, прийти к власти.
Да, прийти к власти, захватить, поставить своих людей. Именно так это все описывается в западных средствах массовой информации. При этом, если раньше она предпринимала эту попытку сама, то есть когда она выходила во второй тур президентских выборов, и вся политическая система была настроена против нее, то теперь она это делает, как я уже сказал, через своего фаворита, 28-летнего политика, который совершенно уникальный для Франции молодой человек, поскольку он не просто представитель коренных французов, коим является сама Марин Ле Пен, голубоглазая блондинка с таким абсолютно французским аристократическим языком говорящим. А это, напоминаю вам, значит, ребенок мигрантов, он наполовину итальянец, наполовину алжирец, и это сейчас создает совершенно новую вот тенденцию во всей французской политике, да. Поскольку коренные французы, они тоже теряют свое доминирующее положение в политической системе своей страны. Этническое, да. Это цивилизационное, все-таки это же тоже французы, люди, которые родились во Франции, просто у них африканское или, там, скажем, да. Итальянское или испанское происхождение, они тоже французы, и они граждане своей страны, просто это люди, которые будут менять в целом облик своей страны. В принципе, в Великобритании эти процессы уже были запущены. Просто Риши Сунак, он, получается, слуга двух господ. Он, конечно, с одной стороны, представитель вот этой новой Великобритании, но по своей манере говорить, по своим замашкам, привычкам, он все равно представитель вот этой коренной Британии. Той самой, которую мы знаем, скажем, по произведениям Пелгама Гренвилла Вудхауса «Дживса Вустера». Да. И поэтому сейчас мы видим, как европейская политика, она преображается, к ней к власти приходят новые люди, а это люди с другим мышлением. И вот как раз таки их очень боятся, потому что для них, там, скажем, украинский конфликт — это что-то, что наносит ущерб самим европейским интересам, поскольку им не нужна вот какая-то серая зона безопасности на границах своего собственного континента. Но в то же самое время это люди очень рациональны. Они прекрасно понимают, что в случае замирения и сохранения Украины как независимого государства, для них это рынки сбыта, конечно, это возможности высасывать ресурсы, скажем, там, сельскохозяйственные, огромный чернозем, пахотные земли, остатки индустрии, все-таки индустриальное государство Украины, будущее Украинская ССР, когда вся индустриальная база была создана советской властью. Поэтому они прекрасно понимают, что это лакомый кусочек, за который надо бороться, просто другими методами. И поэтому сейчас идет борьба за то, кто и будет определять вот этот инструментарий политики против России, против Украины, вообще за интересы европейского вот, континента как такового.
Ну, просто какая-то тоже немножечко дихотомия возникает. То есть, с одной стороны, европейцы там веками, понятно, боролись между собой, отвоевали там друг у друга какие-то территории, плюс у них была очень дерзкая внешняя политика, например. А теперь времена меняются, статус-кво тоже меняется, но вот это исповедование принципа там того же самого Киссинджера, который говорил, что во время кризиса самый смелый курс часто оказывается самым безопасным, про это как будто бы забыли.
Ну, я бы не сказал, что про это забыли, просто что произошло с европейцами. Они действительно проводили очень дерзкую политику, потому что, скажем, Франция для 18 века то же самое, что Соединенные Штаты Америки для конца 20 века. В 19 веке Британия была империей, над которой не заходит солнце. В 20 веке из-за Первой и Второй мировой войны они очень сильно ослабли, и у них произошел переход от империи, которые являются глобальными, в статус средних европейских держав. И поэтому, конечно, это такая своеобразная родовая травма европейской интеграции. Вообще, все, что происходит в Европе, всегда проходит под диктовку Соединенных Штатов Америки, потому что после 1945 года, после плана Маршалла, это фактически экономическое закабаление Европы, сама по себе европейская интеграция, которая создавалась, конечно, европейскими мыслителями, но на американские деньги. Все это привело к тому, что европейские политики, они, если хотите, такие своеобразные политические тинейджеры. С одной стороны, они, конечно, находятся под жестким контролем своих родителей из океана. Но в то же самое время у них же есть желание думать по-своему, делать по-своему. И очень часто они отбиваются от рук. И когда это происходит, им бьют по рукам более взрослые политические системы.
Помните, у Владимира Путина в начале нулевых он с этой идеей как раз выходил к европейцам построение единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. Это предполагало колоссальный... И тут еще китайцы под боком. Колоссальный рынок сбыта. Минимум там 800 миллионов человек. Для американцев, как кажется, это было довольно серьезной угрозой, потому что там китайцы 1,5 миллиарда, Индия 1 миллиард и, соответственно, 800 миллионов вот, евразийцы. И, видимо, для американцев это было настолько серьезной и там, серьезным вызовом, что, по сути, надо было действительно вбить вот этот клин между Россией и Украиной, потому что это была очень мощная экономическая связка. Россия, Украина, Белоруссия, там еще Казахстан, вот европейцы, и вот оно, пожалуйста, единое пространство. И они приложили к этому руку. А при этом понятно, что кризисы, наверное, не бывают вечными, и американцы сейчас пытаются... выбить там Россию с энергетического рынка, например, европейского, да, сельскохозяйственного, кстати, тоже там пытаются проблемы создавать. Но не кажется ли вам, что в конечном итоге через 20-30 лет, во-первых, американцам будет очень сложно сохранить этот новый статус-кво, основанный на именно дисбалансе, а экономика не терпит дисбаланса, в принципе, и бизнес этого не любит. И в итоге придем к тому, о чем Путин говорил в нулевые.
Мы однозначно к этому придем, поскольку да? Владимир Владимирович, будучи стратегом, который видит не просто там на 2-3 хода вперед, он видит на десятилетия, а то и на века вперед, и он действительно описывал тот мир, в котором мы будем жить в 21 веке. Это было видение 21 века. Американцы пытались не просто посеять хаос и раздор на постсоветском пространстве, они пытались реализовать свою знаменитую стратегию сдерживания России, которую они продвигали еще со времен Холодной войны. То есть создание целого пояса государств, которые будут недружественны по отношению к России и которые будут завязаны на внешние политические интересы Соединенных Штатов. Вот берем с севера на юг. Финляндия, которая всю жизнь была нейтральным государством. Сейчас к власти приходит политик, который женат на британке и проводит проамериканский курс. Финляндия вступает в НАТО. Страны Прибалтики, которых еще там с начала 90-х годов кормили вот этой потенциальной российской угрозой и взращивали всех тех политиков, которые уже вышли на общеевропейский уровень. Кая Каллас. Представьте себе, конечно. Еще 10 лет тому назад, чтобы Эстонка возглавляла внешнеполитическую службу всего Европейского Союза. Дальше. Беларусь. Да, в 2020 году им не удалось привести к власти свои марионеточные правительства. Но означает ли это, что мы с белорусами можем спать спокойно? Ни в коем случае. Они каждый божий день работают над тем, чтобы сковырнуть батьку и посадить туда прозападный режим. И это может произойти абсолютно в любую секунду. Именно поэтому все то, что делается по линии союзного государства, это отвечает нашим внешним политическим интересам, потому что, не дай бог, в Белоруссии может произойти то же самое, что произошло на Украине. Украина. Ее к 22-му году подводили постепенно. 2004 год, оранжевая революция. Ситуация 14-го года, когда, соответственно, Янукович бежал. Гигантское количество всяких НКОшек, которое работало на деньги американцев. Все это взращивалось постепенно. И это такой, если хотите, полукруг. Они то же самое делали и в странах Южного Кавказа, скажем, в Грузии.
Армения сейчас,
конечно. Поэтому они пытались то же самое делать и в странах Центральной Азии, особенно в Узбекистане, когда у них там было еще и военное присутствие, база Манас там, в Кыргызстане, в Узбекистане. То есть это тоже, создание целого пояса недружественных государств. Другой вопрос, что что чем более эффективно будет развиваться евразийская интеграция и в целом Шанхайская организация сотрудничества, тем меньше будет, скажем так, стимула у государств с неопределившейся внешнеполитическим курсом идти вот курсом евроатлантической интеграции. Когда они поймут, что это гораздо выгоднее сотрудничать с Россией, с Китаем, с Индией, со странами Центральной Азии, нежели стоять на пороге у европейской интеграции, как это делают турки с конца 60-х годов, то тогда мы действительно увидим совершенно другую конфигурацию в Евразии. И сама Турция является лучшим примером правильности моих слов. Это государство, которое находится вот в статусе члена Европейского Союза еще с конца 60-х годов. В начале 90-х годов у них была надежда на то, что вот-вот это произойдет. Но, тем не менее, этого не произошло. И более того, Турция очень часто тоже используется европейцами как вот такой образ другого для сплачивания европейского народа. И получается, что сейчас турки разочарованы вот этой иллюзией европейской интеграции, и поэтому у них другая крайность. Они возвращаются к своим исламистским истокам, вспомнили про то, что они Великая Османская империя, и Эрдоган этому всячески потворствует. Если посмотреть, то, в принципе, Эрдоган, точно так же, как и президент Путин, вначале воспринимался как чуть ли не самый проевропейский политик за всю историю этой страны. А сейчас это один из самых недоговороспособных партнеров для европейцев, который сейчас действительно тоже пьет очень много европейской крови.
Но смотрите, по поводу недоговороспособности, это же тоже определенное заблуждение, потому что логика и построение, наверное, внешних отношений у европейцев, у американцев, это как «я пришел, сказал, и вы сделали». Шантаж, угроза, манипуляция. Да. И где-то подкуп. А мир оказался гораздо сложнее. Поднялись за последние 30 лет много стран крупных, которые заявляют о своих интересах. И для европейцев, видимо, которые в какой-то момент расслабились, это стало серьезным открытием. И сейчас не очень понятно как. То есть нужно перестраиваться. Пугать, конечно, можно, но уже не особенно пугливые все остальные. И как работать дальше, не очень понятно.
Нужно меняться, и, собственно, то, что происходит сейчас внутри самих европейских стран, как раз-таки является демонстрацией вот неизбежности. В принципе, если мы посмотрим даже на развитие человека, если человек не переоценивает какие-то свои ценности, если он не меняется, то это всегда приводит к старению и, в конце концов, к умиранию организма. Здесь то же самое. То есть, либо европейцы, они будут пытаться адаптироваться к меняющимся реалиям, и поэтому они будут пересматривать свой взгляд на вещи, на взгляд на дипломатию, на международные отношения, на необходимость договариваться с самыми разными центрами силы. Либо они просто умрут. И это будет тот самый закат Европы, который предсказывали еще 100 лет тому назад. Я в этом плане все равно полагаю, что европейцы, у них достаточно стратегической мудрости, чтобы выйти из этого анабиоза. Просто американцы делают все, чтобы этого не происходило. Именно поэтому они продвигают тех политиков, которые по-прежнему пытаются убаюкивать свои европейские общества вот в состоянии этого постоянного летаргического сна.
То есть вы считаете, что у коллективного Брюсселя условно не получится построение супергосударства вот этого ненационального, с размытыми границами, с размытой национальной идентичностью, без суверенитета и так далее? Что это будет Европейский Союз, это будет государством, а не объединением государств?
Это в любом случае будет объединение государств, просто европейская бюрократия, она как раз-таки и работает на то, чтобы размывать все национальные черты. И, собственно, то, что происходит во Франции, Великобритании, что в будущем будет происходить в Германии и в других странах, это попытка ответа на вот этот совершенно искусственный кризис, навязываемый Соединенными Штатами.
А это можно, как природу можно обмануть?
В данном случае это процессы совершенно естественные для европейской политики. Более того, для них сама по себе европейская интеграция, когда французы с немцами живут в мире, это что-то, что противоречит законам европейской природы.
Но здесь же есть и другой момент, который, видимо, каким-то образом упускается. Сейчас происходит размытие европейской идентичности, да, национальных государств. То есть есть просто эффективные менеджеры, которые должны там выполнять четкие указания. Но есть другой вопрос. Это результаты массовой иммиграции из азиатских стран, из африканских стран. И эти люди вносят свой культурный аспект, пытаются диктовать в том числе и свои правила, основанные на их понимании мира, что такое хорошо, что такое плохо. И в итоге происходит, да, размытие классической европейской идентичности западной, но приходит иная идентичность. И все равно не получится создать вот нечто такое под названием просто Европейский Союз, где все люди одинаковые. Они не будут одинаковыми никогда.
Это безусловно. Именно поэтому я считаю, что европейская интеграция, она, в принципе, достигла своего потолка, и она находится в тупике. Другой вопрос, что в каждом государстве есть вот эта национально ориентированная элита, которая пока что дремлет, но они могут в любой момент проснуться. И вот если они проснутся, еще не факт, что мир, в котором он будет жить, он будет более стабилен, чем тот, в котором мы живем сейчас, с размытой Европой, со слабой стратегической Европой и сильными Соединенными Штатами. В конце концов, вся логика многополярного такого взаимодействия, она родом из Европы 19 века.
Ну, и мы приходим к выводу следующему, что для кого-то кризис – это точка роста, а для кого-то кризис – это точка гибели. Вот и все.
Да.
Александр Бобров с нами, доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России. Александр Кирилл, спасибо, ждем снова. Спасибо. Далее новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.